Вы знаете, вот интересный вопрос, действительно, и он дает возможность немножко проанализировать. Но вот за душу — это ключевое слово. Вы знаете, наверное, проект, связанный с тем, как мы обустроили один суд здесь механизмами Брейля, да, для того, чтобы люди, у которых проблемы со зрением, могли знать, куда они вообще должны идти, в какой отдел, что. Вот это вот, я думаю, действительно трогает за душу, потому что это единственный на сегодня суд, вот, ну, здание суда в Бишкеке, которое вот такими обладает. Вот, но мы его открывали вместе со многими коллегами, с Министерством социального развития. Значит, и это было очень интересно, потому что эту работу провели люди, которые вот специалисты по шрифтам Брайля. И, значит, потом, кстати, это очень сильно помогло нам, когда к нам приезжала делегация, большая делегация, около 30 человек из агентств различных, из 6-5 агентств, ЮНИСЕФ, Фонд по народу населению, UNDP, Женщины ООН и еще там, значит, несколько. Они смотрели на нашу работу, на результат нашей работы, и во главе, значит, ЮНИСЕФовской делегации части был слепой человек, который, ну, не видел. И как раз мы использовали тоже наши возможности экспертов кыргызстанских, которые нам помогли ему, собственно, все материалы перевести, вот на, дать ему возможность читать. Это вот, вот это вот очень-очень как бы трогает действительно. Вот. А вообще проектов очень много, которые, так сказать, рождают позитивные чувства. Вот. Не скажу, что все, потому что, ну, я думаю, что мы должны быть реалистами, какие-то проекты более успешные, какие-то менее, какие-то дают более долгосрочный эффект, какие-то одновременные, может быть, так сказать, помощь. Но если уж идти дальше о том, что затронуло, конечно, это проекты, которые были здесь исполнены сразу после июньских событий. Почему? Потому что огромная помощь шла через... Гуманитарная помощь шла, конечно, по двусторонним каналам, но значительная часть шла через систему ООН. Это и программы развития ООН, ЮНИСЕФ. Ну, все агентства, да, фактически, которые здесь работают, основные, были задействованы. ВОЗ, и в этом смысле Верховного комиссара отдел. Мы занимались, скажем, строительством домов просто для того, чтобы у людей была крыша над головой. Тогда мы это делали вместе с такой дирекцией по развитию и восстановлению США. И, значит, и вот, конечно, когда ты видишь, что люди получают возможность, как говорится, пережить уже холодные времена, это тоже... Ты видишь очень большую немедленную отдачу позитивную. Да, вот. Это очень большая сумма, конечно. Но видите как, здесь же работает 22 агентства. И, конечно, у них у всех есть программы свои, там у кого-то больше, у кого-то меньше бюджет, но вот бюджет, например, программы развития ООН годовой, он 30 миллионов приблизительно. У ЮНИСЕФа, ну, чуть поменьше, там где-то порядка, наверное, 10-15. Потом очень большой вот был приток ресурсов во время, после июньских событий, потому что многие доноры откликнулись на так называемый призыв гуманитарный, который был объявлен, предоставили свои средства, тогда был взлет такой ресурсов, которые мы получили, и если там все это посчитать, то, конечно, там получается приличная сумма. Ну, кстати говоря, вот эти вот проекты, часть проектов, о которых я говорил, это вот российские ресурсы.
Это и в Нарыне, по-моему.
Да, в Нарыне это вот последний пример такой. Нарынский, он включает в себя еще и проект по работе по социально-экономическим аспектам поселков, которые находятся рядом с урановыми хвостохранилищами. Очень важный, порядка 3,5. Но все в целом это вот порядка, там, наверное, 5 миллионов. Сейчас Ожский проект начинается, новый еще. Нет, по развитию Ожской области. Тоже порядка 4 миллионов с лишним. Это российские ресурсы, которые идут во Всемирную продовольственную программу. Вот там Россия делает традиционно очень большие взносы, ВПП, и часть этих взносов идет на поддержку вот как раз горячего питания в школах Кыргызстана. Это проблема большая, кстати говоря, во многих школах здесь. И процент, где есть регулярное горячее питание, здесь не такой уж высокий. И тут еще работать и работать. Но в чем прелесть этого проекта? Во-первых, ну, потому что школы получают возможность. Хорошо. Значит, ВПП обеспечивает вот продуктами. ЮНИСЕФ, Детский фонд ООН анализируют ситуацию в различных школах, потому что где-то там родители уже как бы обустраивают эти школы и там обеспечивают. Надо сказать об этом тоже. Но, значит, здесь это, за этим кроется не просто гуманитарная такая, знаете, всплеск, как говорится, ресурсов надо, и, а потом что делать? Значит, она, эта помощь должна стимулировать свое развитие, производство. И, кстати говоря, во многих школах что получается? Что местные производители, они начинают уже, так сказать, ориентироваться вот на эти школы. Значит, и в школах как бы появляется даже культура вот этого вот горячего питания, что исключительно важно. Да? Причем здесь связь очень интересная. Вот если, если вот так, поскольку все в развитии взаимосвязано, вот вы знаете, что одна из главных причин неблагоприятной ситуации с материнской смертностью обусловлена малокровием, то есть анемией, да, то есть уроженец анемии. Но с чем это связано? Это с питанием в основном связано.
Недоедание.
И понимаете, если это вот закрепляется с раннего возраста, когда дети ходят там в детский сад или в школы, да, вот потом это вот так вот и накапливаются эти проблемы, которые потом приводят вот к таким результатам. Видите, какой вот такой эффект может быть очень важный, долгосрочный, влияющий на различные сектора. Я думаю, что вот эти проекты, которые идут по линии фонда детского, они исключительно важны. Но я бы выделил. Вот там и с точки зрения питания, потому что вы знаете, что было принято решение на уровне Джугур-Кукинеша по инициативе в том числе и детского фонда, и ВПП о добавках к питанию, там, йодированию и так далее. Это целая, так сказать, программа. Вот, и она была поддержана здесь, это очень позитивно. Я бы особо выделил здесь, я отвечу на ваш вопрос, конечно, тоже, но я прошу, чтобы не забыть. Значит, очень важную программу по дошкольному воспитанию. Ну, я не знаю, цифры такие. Вот когда я приехал сюда 5 лет назад, значит, цифра обычно варьировала там, что дети, которые посещают дошкольные, имеют возможность дошкольного какого-то образования, не воспитание, а образование, значит, составляло где-то от 10 до 14% всего. Вот всего 10-14% детей имели доступ и имели возможность вот к дошкольному образованию. Это же очень маленький процент. Сейчас он вырос до 23%, потому что большая очень работа была проведена и с местными неправительственными организациями, фондами.
Это что-то типа нулевых классов?
Или ну да, 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 конечно, конечно, да? конечно, конечно. Это вот там различные формы есть. Но мы это поддержали. Значит, очевидно совершенно, что эти дети гораздо быстрее вольются в учебный процесс. И я думаю, что на самом деле это, конечно же, вот любые вложения в образовательный сектор, и не зря сейчас вот среди целей устойчивого развития и приоритетов в этой области, которые правительство все время подчеркивает, мы сейчас работаем с ним над этим, вообще по этим вопросам, значит, это образование. И это абсолютно правильно, потому что сколько у нас молодежи здесь, значит, от 14 до 28 лет 50% населения. Совершенно очевидно, что вложение туда, это большие вложения с точки зрения, ну, я уже не говорю там, так сказать, человеческий капитал, это понятно совершенно, но это еще и вложение, ну, если хотите, в подготовку людей с точки зрения, ну, если хотите, так сказать, реализации, в общем-то, идей повестки 2030, если высоким языком говорить, это вклад в устойчивое развитие страны. Причем с самых различных сторон, если это образование качественное, конечно. Это вот надо тоже иметь в виду, потому что я думаю, что не только цифры количественные, да, важны здесь там, сколько процентов посещает, сколько не покидает школы и так далее, что очень важно увеличивать этот процент. Но еще надо обеспечить качество, конечно, образования. Образование будет играть огромную роль с этой точки зрения для борьбы с такими негативными тенденциями, как радикализация и вообще вот то, что ведет, имеет риск выхода на насильственный экстремизм и так далее. Потому что через образовательную систему и государственную, и тех религиозных школ, которые существуют, оно имеет огромное значение с точки зрения ориентации людей вот в плане моральных ценностей, жизненных ценностей. Вы знаете, я воспитывал в Советском Союзе, вот, а мы все справляли всегда. И сейчас в России, и сейчас и мы с удовольствием справляем многие праздники, которые не относятся к православию. Это может быть связано с какими-то семейными традициями там. Нет, ну, конечно, традиционно там, даже тогда, когда религия не была уж в таком каком-то большом почете, да, в силу того, что бабушки и дедушки нас все равно крестили, вот, явно или тайно, вот, значит, мы, конечно, любим справлять и Рождество, причем Рождество и по-старому, и по-новому стилю, и католическое.
И старый Новый год.
И старый, ну, а поскольку глобализация такова, что наши дети сейчас как бы путешествуют открыто различным культурам и странам, и вот, то получается так, что традиции других стран к нам входят тоже в семьи, да, и они влияют, естественно, на вот это разнообразие. Я очень люблю кыргызское мясо. Я немного ем мясо, но если уж курдак есть хороший, то я с удовольствием. Особенно в Нарыне. В Нарыне там вообще замечательное, особое мясо. Вот, но в Кыргызстане надо немножко задуматься о том, чтобы не забывать и другие продукты, которые очень важны для здоровья. Ну, конечно, экология, безусловно, да, это качество питания. Я думаю, что отношение вообще к образу жизни, вот, поэтому, когда ВОЗ призывает к здоровому образу жизни, это, как говорится, не пустые слова, за этим стоят проценты тех, кто получает или не получает инфаркты, вот, и в этом смысле я всегда с большим удовольствием присоединяюсь к коллегам из ВОЗа для различного рода там мероприятий, в котором мы пропагандируем и вред, да, и вред курения, например, да, к сожалению, много курят в Кыргызстане, надо что-то тоже здесь делать.
Вы лично курите?
Я нет, уже...
Курили?
Курил, конечно.
Да. Сколько лет?
Ну, много, ну, наверное, до 40 лет курил.
Ну, вот...
Последние 15 лет не курю. Человек, к сожалению, так построен, пока его петух не клюнет, вот, он не изменится.
Вас уже клюнуло.
Поэтому, когда вот ты чувствуешь, что нужно бросать уже, да, вот так вот это на здоровье имеет какое-то влияние. А я, поскольку спортсмен, в прошлом даже, можно сказать, почти профессиональный, вот, то, конечно, нужно принимать какие-то меры.
Вот, вас поэтому... еще клюнул, как вы говорите?
Клюнул, да. Конечно, да, безусловно.
Что вы почувствовали?
Да, это кардиология, конечно, да. Вот, и, так сказать, тогда по рекомендации врачей я прекратил это дело, и с тех пор я никогда не брал сигареты или трубки. Ну, алкоголь – это часть жизни, главное не перебарщивать. Ну, по вопросам спиртного я тут не могу сказать, что у нас какие-то сверхъестественные проекты. Их просто, ну, не знаю. Надо с ВОЗом посоветоваться, наверное, в рамках работы по здоровому образу жизни. Наверняка рекомендуется очень умеренно употреблять, а лучше, может быть, и вообще не употреблять алкоголь. Но я хочу сказать, что сейчас особо большое внимание, и это тоже связано с вашим вопросом, делается в программе ВОЗа. И не только ВОЗа, но и в целом ООН, это по вопросам неинфекционных заболеваний. Вот это очень важный момент. То есть это кардиология и так далее. То есть все, что не связано с инфекцией. Да, это вот все сердечно-сосудистые, все эти дела. Значит, и в этом смысле, вот и в этом связка с экологией и со всем остальным. Я думаю, что здесь надо серьезно, конечно, в Кыргызстане задуматься над этим. Вот, диета должна быть более здоровой. Больше, вот понимаете, огромные возможности для фруктов, для овощей и так далее. Но анализ показывает, что потребление овощей и фруктов не очень высокое в Кыргызстане. Ну, на юге, да, конечно, есть различия, безусловно, региональные, но, во всяком случае, в целом по стране вот такая проблема существует, что диета должна быть более, так сказать, насыщенно разнообразной и менее ориентированной на те продукты, которые содержат очень много белка или углеводов и так далее. Значит, Но в целом я что хочу сказать, что вот переведем на позитив. Я все-таки вот опять-таки вспоминаю все спортивные свои, поскольку я занимаюсь до сих пор. Я думаю, что в Кыргызстане очень хороший, ну, я теннисист с детства. Вот, а значит, я наблюдаю очень большую тягу в Кыргызстане к спорту. И на самом деле, это видно, кстати говоря, невооруженным глазом. Вот мало того, что у нас есть просто традиционные, ну, как бы даже не виды спорта, а занятия, скажем так, да, там, скажем, конное дело, да. То есть то, что связано с культурой кочевой, и в этом отношении я не могу не вспомнить игры кочевников, которые на самом деле вот через традицию все-таки несут очень хороший такой посыл. Да, насчет и занятия спортом, кстати говоря, традиционным или там, нетрадиционным. Вот, но я это вижу вот по тому количеству площадок, которые в Бишкеке, например, есть. Да? Мы недавно вот с отцом Виктором Рейгманом из Аша открыли с ним площадку футбольную на территории его храма в Аше. Это тоже интересное дело, потому что, и опять-таки, как и все в устойчивом развитии связано. И в этом отношении, скажем, спортивные мероприятия, которые мы с ним задумали, они выросли из нашей программы по миростроительству. Потому что...
Получается, занимались
потому одним, что а мы, потом по результате... Потому что мы как бы приводим туда детей разных национальностей. Они спокойно там общаются, играют, соревнуются. У них воспитывается... элементарное чувство как бы
толерантности,
да, и взаимодействия, вне зависимости от того, мусульманин ты или там ортодокс и так далее, православный. Как мужчина я отношусь очень хорошо ко второй половине. Ну, у меня две дочки и одна жена, и одна внучка. Вот, но, правда, есть и три внука. Вот, но в этом нет сомнений. Нет, я считаю, что здесь много несправедливости. Просто несправедливость, потому что на женских плечах, в общем, много навешано, и семейные дела, и так далее, но, скажем, и в оплате, и, так сказать, в каких-то, в отношении к женщине должно быть, конечно, гораздо больше внимания и материальной помощи, и материальной поддержки, чем это есть. Ну, потому что есть просто разница за одну и ту же работу, мужчина и женщина получают разные вознаграждения. Вот. Потом я считаю, что с учетом того, что есть огромное количество великолепно подготовленных кадров женских, да, выпускниц, конечно, это люди, которые готовы работать и в бизнесе, и в государственном учреждении. Я вам скажу, что я наблюдаю в Кыргызстане очень много великолепных просто примеров высококвалифицированнейших людей вот в своей области. Ну, вот у меня сейчас мы были с Мирой Аскеровной Карыбаевой, которая тоже относится к, одной, к этой категории, вот, из президентской администрации. Мы были в Нью-Йорке, а там посол Кыргызстана, женщина, Миргуль. Короче, это вот, вот здесь я вижу просто недоиспользованный, не полностью задействованный потенциал вот этой части населения, безусловно. Вот. Есть, конечно, огромные проблемы, связанные с ранними браками, и с насилием и вот этим явлением, которое называется кража невест. Это тоже вещь безобразная, если это, конечно, не... Там не театрализованное представление, это другой вопрос.
Ну, так дань традиции.
Да, это другой вопрос. А, так сказать, ради бога, это каждый там сам пусть решает для себя. Но если это превращается фактически в преступление, то, конечно, это должно быть наказано нещадно совершенно. Потому что мы знаем много примеров из работы, вот, из опыта работы женщин ООН, фонда по народонаселению нашего, ЮНИСЕФа, какие беды это несет многим молодым женщинам. Но есть проблема и другая, вот, здоровый образ жизни. У нас в основном нездоровым образом жизни увлекаются мужчины. Это тоже часть гендерной политики, гендерной проблемы, которая существует, да. К сожалению, мы должны отнестись, ну, очень внимательно к гендерным аспектам в школе, Вот, потому что мы наблюдаем негативные явления, мы видим, среди детей есть тенденция вот, насилия тоже и детского, и семейного. Вы знаете, значит, это хороший вопрос. Это хороший вопрос, потому что этой теме, ну, в последнее время в Министерстве очень по социальному развитию, кстати, много уделялось внимания, и есть целая серия, целая группа очень хороших неправительственных организаций, которые занимаются проблемами стариков, у которых нет возможностей финансовых, нет заботы и так далее. Здесь я в Кыргызстане вижу какое-то такое человеческое и правильное отношение к этой теме. Но я думаю, но есть проект, который мы тоже делаем. Но мы, прежде всего, вот в этом смысле по запросу министерства провели такой анализ вообще, что происходит вот с этой частью населения.
Ну, правильно, прежде чем что-то делать, надо промониторить, проанализировать.
Да. Потом мы помогли просто ряду таких вот учреждений, в том числе в Балыкчи вот недавно, помогли обустроить вот места, где старики, так сказать, живут и, кстати говоря, самостоятельно вообще обустраивают свое как бы общежитие совместное, коллективное. Такие примеры здесь тоже есть. Мы это сделали с неправительственными организациями, полностью обеспечивающие себя с точки зрения там еды, уборки и прочее. Ну, конечно, они пользуются поддержкой неправительственных организаций, но эта поддержка, конечно, не такая уж большая. Поэтому вот там возникла потребность в ремонте здания, там, в улучшении его энергоэффективности, а другим языком просто утепление, вот, нормально. Вот мы такую работу провели. Но многие из наших сотрудников, я знаю, участвуют просто в личном качестве в фондах, которые просто, где делаются взносы в личном плане на поддержку людей, стариков. Но это большая, это серьезная проблема. Так же, как и проблема бомжей. Проводят это и с СНБ, и с МВД. Там, в общем, это очень серьезное дело. Верховный комиссар по делам беженцев провел очень большую работу. Кстати, вы знаете, что новый генеральный секретарь ООН, он как раз бывший руководитель. Он бывший верховный комиссар по делам беженцев. Вот. Но это организация, которая здесь сделала колоссальную работу после июньских событий. Потому что было огромное количество перемещенных лиц, да, внутренне перемещенных, потом были просто беженцы, которые ушли на определенный, на небольшой период времени в Узбекистан, потом вернулись и оказались без крыши над головой. Они вот, мы с ними работали в том числе и вот для того, чтобы создать нормальные условия жизни. В Кыргызстане я еще буду работать, наверное, год целый. До конца следующего года, до середины конца следующего года, в зависимости от решения моего руководства.
Ну,
но это уже довольно долгий срок. Я уже здесь буду почти 6 лет следующим летом, так что это предельный срок. Ну да, обычно это до 5 лет, но так обстоятельства складываются, что нам нужно завершить работу по новому 5-летнему плану нашему ООНовскому, и как бы мы, было принято решение о том, что, наверное, есть смысл мне задержаться, чтобы вот довести эту работу до конца. Вы знаете, я Бишкек уже знаю гораздо лучше, чем Москву, по-моему. А дело в том, что это не первая страна, где я работаю. Принцип вот для нас, кто кочует, как говорится, из страны в страну, очень-очень простой должен быть. Ты должен приезжать в эту страну и рассматривать не как временное жилье, а как твой дом на 5 лет. Так я работал в Армении, так я работал в Черногории, так я работал в Соединенных Штатах. Но там у меня длинный период времени был работы. Вот так я работаю здесь, в Кыргызстане, и я думаю, что это единственный правильный принцип. Здесь у меня есть группа людей, с которыми я с удовольствием общаюсь, играю в теннис, провожу какие-то дни там торжественные. Вот это и кыргызстанцы, это все кыргызстанцы, это и разных национальностей люди. Вот, и я, в общем, считаю, что мне повезло. Вы знаете, ну вот мне кажется, что Кыргызстан очень теплая страна. Теплая вот с точки зрения многих аспектов. Во-первых, люди очень теплые. Второе, это, конечно, теплота природы. Uh-huh. Вот даже если ты в горах, где там много снега, она какое-то производит впечатление очень такое, ну, притягивающее к себе. так бы я сказал.
Манящая.
Ну да, манящая, можно сказать. То есть ты хочешь вот быть с этой природой, дружить с этой природой. Это и горная часть, это и там долины Сусамырская, там, я не знаю, мои любимые места, это Каракол, и вот та часть. Вот, замечательные совершенно места в Баткенской области. Так что вот я бы так бы сказал то, что отличает Кыргызстан. А что касается теплоты людей, я считаю, что такого гостеприимства, и если ты подружился с людьми, да, то ты чувствуешь, что тебя всегда поддержат. Ну, конечно, были какие-то ситуации, когда мне нужно было посоветоваться, там, получить хороший совет, там, куда идти, кому обратиться и так далее. Уже не говоря о том, что мы, я лично, получаем, конечно, огромную поддержку просто в нашей работе. Отрицательные, ну, чуть-чуть надо лучше, больше организованности. Мне кажется, что нужно побольше уделить внимание продвижению достойных людей и в правительстве, и в госаппарате. Очень много талантливых, хороших ребят, молодежи, которая должна двигаться. И в этом смысле, я думаю, что нужно приложить усилия здесь для того, чтобы поднять ситуацию до такого уровня, экономическую, и социальную, чтобы люди поменьше уезжали, а больше вкладывали своих талантов, труда здесь, внутри страны. В нашей работе мы работаем с огромным количеством неправительственных организаций. Я считаю, что среди них масса людей и специалистов, которые делают огромную пользу и вклад в развитие Кыргызстана, откуда бы они ни получали ресурсы. Это и те, кто занимается в области здравоохранения, социальной защиты, помощи престарелым и прочее, про инвалидам. Так что здесь, я думаю, что это огромное достояние Кыргызстана иметь сильное гражданское общество, которое не боится и высказать свое мнение, но при этом делает огромную поддержку, осуществляет поддержку правительству, государству. В этом отношении, я думаю, что подавляющее большинство неправительственных организаций это квалифицированные, честные люди, которые хотят сделать добро для своей страны. Это мое глубокое убеждение.
Вы не отрицаете.
А что касается, там агентов и так далее, ну, вы же видите, чем закончилась дискуссия в Джугур-Кукинеше по этому вопросу. Закон не прошел. Значит, это отразило настроение все-таки общества здесь. Как еще раз подчеркну, негосударственный сектор нужно сильно поддерживать и использовать на цели, как это и делается во многих странах. Потому что многие неправительственные организации имеют возможность оказывать услуги, ну, скажем, вот смотрите, услуги различным группам населения риска, ну да, группам населения риска, связанным с HIV, со СПИДом. Только неправительственные организации могут вот с этими группами работать.
Наркомания.
Да? Наркомания, да, то же самое. Алкоголизм, то же самое. Я знаю просто лично людей из неправительственных организаций, которые вышли, кстати говоря, из этой среды и знают, как работать с этой средой. Вот. И в этом отношении я считаю, что Кыргызстану это огромное достояние, которое надо беречь. Есть, безусловно, но я думаю, что все-таки понимание того, что никак нельзя попасть вот в эту зависимость только от внешней помощи, в Кыргызстане все-таки существует. Вот. И вот даже сейчас, когда идут... И когда вот была принята первая стратегия устойчивого развития, ведь она на самом деле направлена как раз на то, чтобы снизить вот это вот все фактор зависимости от внешней помощи, хотя, конечно, он существует, и в позиции страны нередко говорится о том, что да, нам еще требуется поддержка, и эта поддержка будет оказана, я уверен, Кыргызстану различными донорскими организациями, двусторонними донорами. Вы знаете, какую помощь оказывают, скажем, Кыргызстану и по линии Российской Федерации, там, Европейского Союза, Япония огромную помощь оказывает, Финляндия. Очень интересно, вот с нами, например, финское правительство работает. То есть, понимаете, ну, например, вот взять проект, который финны поддерживают, да? Ну, один он связан к доступу к правосудию. Вот, кстати говоря, то, что я упоминал тогда вот про суд, который был обустроен, это вот в рамках этого проекта. Но есть и другой проект, продвижение торговли. Вот сейчас, например, благодаря финскому проекту про ООН и кыргызского правительства, Министерства экономики по продвижению торговли, целый ряд компаний кыргызстанских, он сейчас выставляет свою продукцию на выставках Японии. Вот в эти буквально,
да,
вот там,
буквально
вот,
на
недавно,
днях,
да,
там,
да, мёд, совсем, да,
орехи,
да, да, там, да, 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 и
фисташки.
И это будет там воспринято очень хорошо, и я уверен, что там рынки могут появиться. Вот, то есть, а ведь это к чему ведет? К снижению, в общем-то, да, вот в перспективе зависимости от, внешней помощи. И я думаю, что мы все больше и больше будем видеть примеров, когда проекты, которые осуществляются с внешней помощью, как бы они будут продолжать жить без этой помощи. Без внешнего,
да,
финансирования.
Понял, да.
Я это вижу на некоторых примерах, связанных вот с... со школьным образованием. Ну, например, да, скажем, внедрена сейчас система многоязычного образования. Вот сейчас, да, правительство с помощью фонда по народной, фонда по миростроительству, кстати говоря, детского фонда ООН. Во многих школах это произошло. Но, конечно, не во всех кыргызстанских. Но принято решение продолжать эту работу уже самостоятельно. То есть внедрять эту методологию.
Значит, эти пилотные проекты,
значит,
они,
конечно,
прижились.
Абсолютно, абсолютно. Или там общественные приемные, которые мы создали во многих местах на юге страны, куда люди могут прийти, там, рассказать о каком-то конфликтной ситуации или о риске конфликтной ситуации и попросить помощи. Значит, они будут продолжать жить и после проектов фонда по миростроительству. И можно привести целую серию таких проектов, таких вот примеров. То есть, это свидетельствует о том, что есть понимание о том, что, конечно, где-то еще помощь нужна, но я думаю, что самый главный момент здесь, это, конечно же, необходимость развития внутреннего производства, создания рабочих мест здесь, использование тех преимуществ, которые у Кыргызстана есть, и в плане торговли, и в плане транспортной, транзитной вот, составляющей экономики, и, конечно, привлечение инвестиций.
Вы были вот, на Фумаранту?
Да, несколько раз. Впечатление, вы знаете, я очень люблю там ходить, вот, делать этот круг и спуститься...
С камня,
вот, не думая на самом деле о здоровье, а просто приятно очень прикоснуться вот к тому месту сакральному, которое есть. Вот когда смотришь с этой горы на Ош, вообще очень красиво очень все это смотрится. Вот, и у меня всегда остается впечатление и желание, чтобы вот, когда я там бываю, что вот нужно обеспечить максимально благоприятный климат для жизни вот, людей, в том числе и в Оше. Да? Мы, кстати говоря, там недавно открыли парк ООН. И что приятно, что люди туда приходят. Я так его навещаю иногда, когда в Оше бываю, и смотрю, как там обстановка, чтобы все было чисто, красиво. И вы знаете, люди реально заботятся об этом парке. Там сидят люди, играют в нарды, тут же детская площадка, тут же наш большой... Там такой, ну, назовем это монумент, посвященный...
Я почему-то говорил об этой горе.
Вот. У меня эта гора ассоциируется с таким мирным, все-таки мирным вот состоянием. Исключительно важно. Всегда корни должны быть. Ну, и корни свои надо знать. И надо сказать, что к чести кыргызстанцев, и вот у меня, я всегда проверяю своих ребят, которые у меня работают, я их иногда спрашиваю, я говорю, а вы знаете... своих предшественников в седьмом колене. И они меня называют. Понимаете, это не каждая нация может этим похвастаться. Меня это, вы знаете, да, меня это сильно удивило, да. То есть, ну, не то, что удивило, а мне я порадовался за это. Потому что это правильный подход, на самом деле.
Есть
это плюс для... Вот, и это надо беречь. Замечательные воспоминания о людях, природе... И желание когда-нибудь снова приехать и посмотреть, как будет развиваться Кыргызстан.